Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Виталий Юрьевич Сурвилла, предприниматель, глава совета директоров компании «Эспро» и основатель центра «Мастерславль». В студии Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Это наша беседа, которая проходит в рамках цикла бесед внутри «Светлого вечера», под шапкой, скажем так, «Светлого вечера». Цикл бесед о христианском взгляде на социально-экономические отношения, на общество, в котором мы живем. Этот цикл бесед мы называем для себя «Вера и дело». Вы в первой части программы, Виталий Юрьевич, упомянули такую вещь, как любовь. Сказали, что вообще без любви, если я правильно вашу мысль услышал, бизнес-процессы правильно проходить не могут. Могли бы вы эту мысль расшифровать? Потому что для кого-то, я уверен, для многих это разрыв шаблона, скажем так. Как это так? Акулы бизнеса, главное успеть, продать, купить, обойти конкурента, где нужно прижать, где нужно... У всех у нас в голове реальность из 90-х, где просто устраняли конкурентов. И сейчас вы говорите о том, что сами бизнес-процессы, не беря просто моральную личную мотивацию, но сами бизнес-процессы нуждаются в некой нравственной основе, в любви. Как это происходит на практике?
Я прошу прощения, сейчас кто-то сидит, нас слушает и думает про себя. Ребята, снимите розовые очки, посмотрите в окно, и вы поймете, что все совсем не так. Да, Виталий Юрьевич?
Когда мы говорим, я просто все время пытаюсь немножко идти от обратного, да. Мы же признаем о том, что профессия врача, она благородная профессия врача, да. Почему-то есть такой шаблон, что она замечательна, потому что они спасают людей. При этом мы все отлично понимаем, что бывают отдельные случаи, отдельные люди, непрофессионалы, корыстные, обманывают. И это сплошь и рядом происходит не только там в отечественной медицине, но вообще как бы в этом мире. Почему-то мы считаем, что в медицине это вот как бы все на стороне, а практически 100% или 99% – это чисто благородные люди. При всем моем уважении, у меня родители все время хотели, чтобы я был врачом, и у меня как бы пиетет громадный перед любыми людьми, которые занимаются спасением именно людей. Но в предпринимательстве здесь абсолютно другая картина. Мы почему-то допускаем то, что 100% – это люди, которые думают, как сделать больно другому, как сделать так, чтобы сосед жил хуже, и, может быть, там есть не пару каких-то мечтателей или чудаков, которые задумываются. Предпринимательство – это, на мой взгляд, как любая другая профессия, это некий слепок нашего общества. И в нашем обществе есть все люди хорошие, но все совершают кто-то плохие поступки, кто-то хорошие поступки. И это точно так же происходит, независимо от того, у тебя там сосед полицейский, предприниматель или он там учитель. Ну, про учителей тоже можно сколько угодно говорить. Поэтому вот изначально, мне кажется, вот этот такой подход, снимите розовые очки, все предприниматели враги, я не знаю даже, он на чем зиждется, но абсолютно точно не на истине. Почему вы считаете, вот условно говоря, человек, опять очень важно, если предприниматель фермер, он тоже враг, что ли? Вот с утра там идет, там, я не знаю, там встает раньше всех, там, смотрит, как доятся его там коровы, козы, еще что-то. Работает с утра до вечера, зависит от погоды, еще что-то. Сколько раз были случаи, когда они там не появляются какие-нибудь, я не знаю, саранча поела урожай, еще что-то и так далее. Вот здесь вдруг начинает появляться какое-то сочувствие к предпринимателю. Ага, вот сельские предприниматели, они немножко другие. Но точно такую же историю я могу рассказать про любого предпринимателя, который связан с тем, что вот построить, ну, там, чем мы занимаемся, там, допустим, какую-то фабрику, которая нужна. Это же, ну, сколько надо преодолеть, сколько надо получать какие-то разрешения, выяснять вопросы там со статусом земли, добиваться каких-то проведений коммуникаций. При этом ты все время рискуешь тем, что тобой потраченные деньги, время, усилия окажутся зазря, и проект будет там неудачным, и не будет построено ни фабрики, я уж не говорю о том, что там твоя личная судьба тоже как бы развалится. Почему мы в этом видим сразу некий негатив, что человек, который этим занимается, он точно плохой, он хочет сделать зло другим? Да нет, Он на самом деле занят очень важным делом. На этом месте будет построен, причем соблюдая, если соблюдать все, конечно, правила, соблюдать там на обсуждение, еще что-то, ну, все, что необходимо, какие-то законодательства и так далее, будет построена нужная и необходимая, в конечном итоге, для нашего общества фабрика, завод, склад, даже будет бизнес-центр, который все равно кому-то необходим, или жилой дом. И вот у нас ощущение, что все, кто там это... А на самом деле люди, которые изначально ставят себе целью сделать больно другому человеку, на мой взгляд, их очень мало. А поступки такие бывают, наверное, мы все совершаем такие поступки, наверное, в своей жизни. И, на мой взгляд, это степень неадекватности. Вот для меня, ну, это значит, вот, ну, человек неадекватен. И я никогда не слышал о том, чтобы их творческий там или какой-то предпринимательский успех был долгим, продолжительным и так далее. Потому что, ну, если, конечно, не читать каких-нибудь статей, я не знаю, там, из сферы марксизма-ленинизма о том, что там каждый там этот предприниматель озабочен только тем, чтобы выжить до конца, вот у нас это неистребимо из головы. Да почему? И на самом деле, при всем моем очень скептическом отношении к мировоззрению, которое воспитывается в западных школах, но там вот этого нету. Там нету изначально отношения, что предприниматель – это некий преступник непойманный. И поэтому, наверное, у них там проще с предпринимательством, чем у нас.
Вы знаете, в чем тут может быть дело, как мне кажется? Я столкнулась с такой логикой, что с убеждением, точнее сказать, даже человека, что в России много денег честно заработать невозможно, ни при каких условиях. Отношение к слову «предприниматель» у нас специфическое. Когда вы о фермерах говорите, это... Нет, ну это же свои, понимаете? А когда речь идет о каких-то больших деньгах, то вот тогда там уже как раз срабатывает совершенно другое отношение. И всех под одну гребенку, абсолютно под одну гребенку, что много денег честно заработать невозможно. Если у человека много денег, значит, он априори своровал, пользовался откатами, давал взятки, ну, не знаю, ну, все на свете сразу. И здесь срабатывает такая логика, что если мне это в жизни не удалось достичь какого-то финансового успеха, то тогда, а этому удалось, то значит, он вор, и далее со всеми остановками. И получается, что хорошо, что я не такой, как он, потому что я белый и пушистый, а он весь вот такой и сидит на своем золотом мешке. Это тоже, понимаете, это обратная сторона медали. Это тоже такая вот несколько порочная логика. Ну и, конечно, очень обидно, что под слово под это понятие предприниматель, вот это вот, как это сказать, такое зонтичное слово, все абсолютно туда подпадают.
Ну вот это то, о чем мы говорили, потому что просто все, условно говоря, черное списывается на предпринимателя, а все светлое остается где-то в других профессиях. Хотя то же самое можно сказать, почему этот ученый талантливый, а почему вот у этого ученого не получилось. Ну, может быть, он просто в какой-то момент вовремя подал ту записку, которая была нужна, востребована и так далее. Это можно говорить о ком угодно. О музыкантах можно говорить. Есть пианисты, которые не менее талантливы, чем, я не знаю, ну, сложно там сравнивать с Рихтером, но, тем не менее, есть совершенно фантастические пианисты, и которые никогда никому не известны. И известны только узкому кругу специалистов. Это есть сейчас даже, среди молодых. Там совершенно не обязательно, что первые места на международный конкурс получают лучшие. Это не значит, что там кто-то купил, кто-то еще что-то. Бывает, так складывается. Я очень люблю слово «удача», но бывает, что вот так складывается, что это, ну, прошло мимо. Но это же... И такое наверняка бывает в бизнесе. Более того, что наверняка в бизнесе бывает, когда человек обманывает другого и за счет обмана захватывает какие-то, ну, не знаю, там, материальные активы, деньги, ценности. Это не характеризует профессию. Это может произойти где угодно. Это может произойти с вашим соседом, который является, ну, какую самую благородную еще профессию, там, кроме врача еще, ну, я не знаю, там...
Учитель.
И он отнимает у вас кусок территории. Несправедливо, еще что-то и так далее. И вдруг на этой еще территории выясняется потом, что там еще скважина воды дает, единственное место во всей деревне.
Итак, учитель становится предпринимателем.
Потому что он предпринял.
Смотрите, мы разобрались с тем, что предприниматели не обязательно и вовсе не негодяи. Вот этот тезис мы сняли. Я спрашивал, на самом деле, все-таки немножко о другом. Может показаться со стороны, что, грубо говоря, бизнес-процесс – это вещь нравственно нейтральная. Ну, какая разница, как класть кирпичи, вернее, не так, какая разница, каковы отношения, скажем, начальника и подчиненного, если подчиненный правильно кладет кирпичи и строит фабрику, и фабрика построена. А вы говорите о том, что вот эта какая-то нравственная основа бизнеса, она нужна не только там людям из моральных соображений, вот совесть так им диктует, а просто сами бизнес-процессы будут лучше, правильнее и более эффективными, если они с любовью. Вот как это происходит?
Ну, вот первая часть вопроса, она такая более узкая, в том числе отношение начальника подчиненных, мне довольно просто ответить. Я практически убежден в том, что коллектив, компания, где все зиждется на уважении к личности любого работающего, это всегда более успешная компания. Это вот об этом все говорят, тимбилдинги, какие-то там психологические семинары, то, что устраивают еще что-то, как раз людям пытаются вернуть, может быть, там, немного иногда по собственной инициативе утраченное собственное достоинство. И вот это я могу абсолютно точно говорить, что это так, и это я много-много раз видел. Существуют разные системы действительно штатного, условно говоря, распорядка. Да, есть европейская система. На мой взгляд, одна из самых бездушных. Да, там, поскольку такая считается большая машина, каждый человек может заменить, каждый человек винтик не подходит, ушел, поменял и так далее. А есть японская система, да, где получается практически как семья. Ты начал работать в этой корпорации, будешь работать там 80 лет. Единственное, что там тебе дадут время от времени грушу с изображением твоего начальника, которую ты можешь там молотить. Но он никогда не уйдет из этой корпорации. Это почти семья. Есть американская система, которая собирает такие проектные команды, еще что-то. Они должны быть точно гореть глаза. Если они что-то хотят добиться, у них должно быть единомыслие. Да, потом оно, наверное, расходится, потом они там разбегаются, еще что-то. Но такие самые известные американские какие-то успешные проекты, они были, как собиралось 2, 3, 4, 5 единомышленников, и вместе единомыслием они брали те или иные высоты. Другой вопрос, который вот вы затронули, он сложнее, и я не знаю на него ответа. И более того, наверное, я вынужден здесь согласиться вот с тем, что вы говорите. Это вопрос выбора средств. Вот есть какие-то вещи, которые, ну, условно говоря, я там приведу, для того, чтобы привлечь людей в Мастерславль больше, можно устроить конкурсы красоты или там, я не знаю, там, ну, чего-нибудь, ну, такое еще даже совсем какое-то не очень нравственное. И тогда, наверное, с точки зрения коммерческой пойдут люди, пойдут и дети закомплексованные будут больше интересоваться, еще что-то. Вот этот момент, он всегда присутствует в любой профессии, не только у предпринимателей. Это можно ли использовать те или иные средства. И, наверное, предпринимательство часто ради того, чтобы обеспечить успех коммерческий, ну, забывается о том, что вот здесь стоит сторожка какой-нибудь старушки, которую нельзя там убирать ни при какой ситуации. И здесь происходит вот это попрание каких-то моральных и нравственных норм. Но просто этот вопрос, он совершенно из другой сферы. Он из сферы личной, персональной ответственности человека каждого перед Господом Богом или перед того, во что он верит, и перед чем так линч, там, своей совесть или еще что-то, перед кем он отчитывается. Если это отсутствует, если он так делает, ну, мне кажется, все равно его рано или поздно постигнет какое-то там возмездие, хотя я не сторонник, не то, что я призываю к этому. Но это не связано с понятием твоей профессии. Любой из нас человек каждый раз проходит некий выбор. Я могу это сделать ради того, чтобы все что угодно, накормить свою мать. Или там, я не знаю, там, купить своим детям путевку на какой-нибудь, я не знаю, там, во французские Альпы или еще что-то. И вот весь вопрос, что ты себе позволяешь этому, это вопрос личного ответственности каждого человека. У предпринимателей, возможно, в чем я соглашусь, может быть, бывают более такие трагические по своим размерам выборы, да, там, одно дело там, ну, не знаю, там, сказать, вот сейчас я заплачу там 5 копеек за метро, 5 копеек советских времен, или я проскочу, ну, вот, когда был бедным студентом, у меня был всегда выбор, либо попросить у кого-то, либо проскочить, нарушив правила. И я часто выбирал проскочить, нарушив правила, что, в общем, я понимаю, что безнравственно, да, там, как бы. А, наверное, у предпринимателя все это совершенно приобретает другие космические масштабы, это может быть. Но еще раз говорю, что это не связано с профессией, это связано с тем, что каждый из нас ежедневно практически, если не ежечасно, делает тот или иной выбор в этом отношении.
Ну скажите, а разве говорят же о власти денег над человеческой душой? Разве это несправедливо?
Ну, мне кажется, вот в нашем обществе, российском, точно не власть денег самое главное. И людьми очень часто движет, как правило, власть ради власти. Вот именно или в нашем обществе это значительно больше. А дальше власть ради власти – это опять применимо, ну, устойчивее к предпринимателям. Потому что предприниматели все-таки по своей натуре, и в чем им надо отдать должное, они предпочитают свободы определенные в своей инициативе, в своей предпринимательской деятельности. А человек, который получил некую долю власти, он, наоборот, заинтересован тем, чтобы все следовали этому закону, этому канону. И самое плохое, когда он потом из этого начинает делать все остальное, и не только деньги. Он может из этого делать и какие-то там, я не знаю, свою личную жизнь строить на этом, еще что-то, именно из-за того, что ему принадлежит доля власти. И мне кажется, вот это властолюбие, оно пострашнее, чем власть денег. Но есть совершенно другие страсти, все что угодно, там, я не знаю, там, наркотики, сигареты и так далее. То же самое, точно так же и болезнь отношения к деньгам, оно может приобретать точно такую же болезнь масштабы. Но все-таки при этом я бы хотел бы, с одной стороны, конечно, можно сравнить с вдовой, которая отдала последнее, но если брать соотношение благотворительности и заработанных денег, я не уверен, что счет будет не в счет, не в пользу бизнеса. А вот как-то с какого-то момента у многих тоже начинает какое-то ощущение от совершенно ответственности за то, что он делает, и куда, кому надо помогать, как надо помогать. И, ну, в общем, я бы здесь не делал бы никаких точно выводов, связанных с профессией.
Меня однажды совершенно поразила логика одного предпринимателя, успешного. Он сказал, у разных людей есть разные таланты. У одного человека есть талант петь, например. У другого талант рисовать. У третьего талант преподавать. А у кого-то есть талант зарабатывать деньги. Это точно такой же талант от Бога, данный свыше, и к нему нужно точно так же, как к таланту свыше, относиться. Что он имел в виду? Если человек, например, обладает красивым голосом, и сначала он там где-то поет, связано с его работой, а потом, например, в воскресенье он поет на клиросе, то он таким образом своим голосом служит Богу. Человек, который берет в руки кисть, тоже от него зависит, там, он хаос своей собственной души вынесет на холст, как говорил Фазиль Искандер, или он попытается мобилизовать какие-то ресурсы света внутри себя и попытаться в хаос мира все-таки чуть-чуть света добавить, ну и так далее. В этом смысле что делает предприниматель? Он свои деньги воспринимает как тот талант, которым он должен Богу служить. Если Бог ему этот талант дал, значит, он эти деньги, зарабатывая, должен очень правильно тратить. На какие-то проекты, которые помогают людям становиться на ноги, на какие-то еще такие вещи, ну, там, может быть, и благотворительность, и, не знаю, просто, если кому-то нужна поддержка, он ее готов оказать. Тратит он их с умом, надо сказать, очень правильно, контролируя, куда, что отправилось. Но меня поразила эта логика.
Ну, мне она, честно говоря, не совсем нравится. Ну, если не то, что не нравится, мне кажется, что она не совсем точная, потому что зарабатывать деньги, умение, это опять некий инструмент, а талант петь или что-либо менять в этом обществе, или строить, вот чувствовать. Есть там предприниматели, которые, ну, вот что они не делают, то получаются фантастические дома. И вот это действительно талант. А вопрос зарабатывания денег – это такой инструмент, который идет попутно. Есть художники, которые никогда не допросят, чтобы там, я не знаю, там что-то он написал бесплатно, в том числе даже для храма. А есть художники, которые готовы, там, я не знаю, чтобы в их картины заворачивали селедку, ну, не знаю, там, Модельяне, Перасмани, масса таких примеров, и которые живут вот таким образом. Это вот для меня разные какие-то, разноплоскостные вещи. Умение не тратить скопидоми деньги, это тоже не значит, что ты предприниматель хороший. Это вопрос совершенно другой. А умение правильно рассчитать, сделать какую-то аналитику, что вот этот пойдет проект, этот не пойдет, и не дать, и не потратить деньги в тот, который не пойдет, на это, наверное, да, талант. Это действительно есть в этом талант такого, ну, не знаю, потому что предпринимательство – это все-таки аналитическая, на мой взгляд, профессия. Но умение зарабатывать деньги можно уметь на любом таланте, можно не имея талантов, ну, точно так же, как и тратить. Это не связано ни с тем, что являешься ты или художником, певцом или военачальником. У нас, к сожалению, люди-то, вот самая беда, одна из самых бед нашего общества, что мы научились зарабатывать деньги на чем угодно. Вот то, что вы упомянули, там, откаты и так далее. Вот я там учитель, я директор, я врач, я там распоряжаюсь лекарствами и так далее. Люди умудряются зарабатывать деньги на любом. Это вот хорошо, это или плохо, это точно не талант.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виталий Сурвилл, предприниматель, основатель юношеского и детского центра «Мастер Славль», сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Мне кажется, мы сейчас подошли к очень интересной теме, раз уж мы сегодня говорим в том числе и про бизнес. Это тема социальной ответственности бизнеса. Вот есть такой термин – корпоративная социальная ответственность. Кто-то это понимает как просто благотворительность. То есть вот заработала компания денег, какая-то прибыль у нее есть, а часть этой прибыли ввиду неких моральных императивов глава компании тратит на постройку школы, больницы, поддержку детского дома и на что еще угодно. И при этом, но это ли вот включено в термин социальная ответственность бизнеса, только ли благотворительность, или есть что-то еще?
Нет, понятно, что значительно шире понятие социальной ответственности, и социальная ответственность, она, это просто непосредственная работа предпринимателя, когда ты должен понимать, во что обернется то, чем ты занимаешься, что ты затеял, что ты предпринял, какие будут последствия, это в том числе социальные. И это необычайно важно. И это тоже больной вопрос, это можно отдельную передачу. Ты придумываешь какие-то станки, или ты придумываешь, вот, ну, условно говоря, сейчас все заражены этой идеей нейронета. И я вроде понимаю, что бороться с этим невозможно, но внутренне я пока смирюсь с этим.
Я не знаю, что это такое.
Нейронет – это когда вот вместо, вот сейчас, условно говоря, идет общение между нами, Outlook, между компьютером и так далее. А поскольку процессы, происходящие в головном мозге, они, насколько я это понимаю, довольно близки, то в какой-то момент с помощью каких-то приспособлений мы сумеем отправлять друг другу послания, в том числе и получать любые справки и так далее, и заниматься любым бизнесом с помощью исключительно контактирования нашими, условно говоря, мозгами. И здесь возникает вопрос вообще, а возможно ли потом управлять всем этим из какого-то центра, а возможно ли запускать вирусы, которые будут... Здесь очень масса таких нравственных вопросов возникает. Поэтому вот когда мы говорим о социальной ответственности, то человек, который что-либо изобретает, что-либо предпринимает, это прежде всего он всегда должен задумываться о том, чему это служит и какие могут быть последствия. Это безумно сложно решить. И вопрос даже не в том, в смысле это связано с прибылью. Вопрос связан с тем, что ты иногда просто не можешь себе предполагать, что когда-нибудь изобретенный тобой лекарство окажется мощнейшим там, каким-то биологическим оружием против людей настроено. Второй момент – это, конечно, социальная ответственность. Это ответственность за тех людей, с кем ты работаешь вместе. И вопрос, связанный со всеми социальными пакетами, со всеми там, я не знаю, социальными пособиями и так далее. Вопрос, связанный с социальной ответственностью – это вопрос гражданской ответственности. Да, вот я знаю компании, предприятия, где доплачивают большие деньги, когда там появляется третий, четвертый, пятый, шестой ребенок, потому что, ну, я не знаю, там владельцы этой компании озабочены состоянием, демографическим состоянием там нашей страны. И здесь куда ни ткни, везде возникает вопрос ответственности, которая является социальной ответственностью. Это такой широкий термин. Ответственность перед обществом или ответственность, общественная ответственность перед остальными членами общества. Вот. Другое дело, что опять меня всегда это вот смущает, что есть социальная ответственность предпринимателя, а нету социальной ответственности начальника департамента Министерства торговли и промышленности, министерство, к которому я отношусь с большим уважением. Но там не меньшая социальная ответственность должна быть у человека. Вообще все люди должны задумываться о том, что принесет то, что они предпринимают, не только им, не только их ближайшим людям, но и вообще всем, кто живет вокруг. Поэтому это очень широкий термин. Но то, что социальная ответственность, это не сводится к благотворительности, я здесь с вами абсолютно полностью согласен. Более того, вот сама по себе благотворительность, когда она бывает иногда социально безответственна.
Например?
Ну, когда вы, условно говоря, просто переводите там какую-то громадную сумму. У меня просто были какие-то случаи такие даже вот внутри компании. Вы окажете большую финансовую помощь человеку, и это его губит. Я такой вот был на как-то в моем опыте.
А как, почему губит?
Вы знаете, вот когда был на фоне, и всегда встает вопрос. Вопрос о том, здоровые мужики сидят в кельях, таскают откуда-то там воду, еще что-то, живут там в полупроголодь и так далее, молятся. А вместо того, чтобы в городе огромное количество пенсионеров, детей, которых надо защитить, спасти, перевести через дорогу, все что угодно. И как это вот соотнести? И потом как-то в основном все-таки из-за разговоров там с монахами я пришел к такой, наверное, банальной для всех понятной истине, что когда ты принимаешь решение помогать сам, ты немножко начинаешь играть в роль Господа Бога. Тебе кажется, что то, что ты предлагаешь этому человеку, путевку, социальный пакет, дополнение к зарплате, еще что-то, что ты его благодетель, и ты ему делаешь то, что ему нужно. А на самом деле монах, который сидит на фоне, и в силу своей праведности, чьи молитвы скорее будут услышаны, он просит Господа Бога помочь так, как тот считает нужным. И тот помогает так, как он считает нужным. И это не всегда выливается в то, что этому человеку нужно дать, ну, я не знаю, там какой-то служебный автомобиль. Я беру какие-то такие банальные примеры или еще что-то. И вот понимание, что какое бы действие ты ни совершил, пусть оно выглядит фантастически благородно, ты перевел деньги на счет там, выпускников, ну, как у нас государство, например, выдает квартиры детским, выпускникам детских домов многих. И потом ребята, которые получили... А было бы лучше, если бы деньги были потрачены, надо, чтобы их научить профессии, надо, чтобы их адаптироваться к обществу. А потом эти квартиры продаются... Дети спиваются, ну и масса всяких можно ужастиков рассказать из этой сферы.
Их спаивают специально иногда.
Да, поэтому вот это, когда ты говоришь именно о благотворительности в том понимании, как мы понимаем, что вот кому-то просто отвалить деньги, которые как бы у тебя лишние, иногда это может быть действительно социально безответственно. И здесь будет, надо быть очень крайне осторожным, и надо либо... ну, иметь какой-то внутренний разговор с совестью, либо иметь разговор там, с духовником, с людьми, кого ты уважаешь, еще что-то. Но это вопросы нельзя вот сказать, это хорошо, а это плохо. Здесь самые хорошие действия, они могут ввести совсем в другое место. Ну, мне кажется, это вот как-то так.
А скажите, пожалуйста, когда человек свои деньги на какие-то такие проекты отдает, вообще это трудно отдавать? Вот тот человек, про которого я вам говорила, парадоксально мыслящий.
Мне кажется, это нетрудно.
Он-то как раз относится к деньгам так, что он понимает, они не ему принадлежат. Вот в этом смысле он относится к деньгам как к таланту.
Мне кажется, это нетрудно. Мне кажется, отдавать... Ну, я вообще исхожу из того, что там Господь дал, Господь взял. Но я не думаю. Это опять из сферы таких превратных представлений о предпринимателях, которые в виде скупого рыцаря больше никак по-другому. Что они там умрут, если у них там мышь унесет там две монеты. Ты нет, не думаю так. И более того, что я еще раз говорю... Те добрые дела, на которые способны многие из знакомых нам предпринимателей, которых мы ассоциируем совершенно, ну, мы много чего не знаем, на самом деле. И мне кажется, что вот не, очень сложно здесь судить, не нам это точно судить.
Спасибо за этот разговор. Виталий Сурвилла, предприниматель, председатель совета директоров компании «Эспро» и основатель детского и юношеского центра «Мастер Славль», сегодня провел с нами «Светлый вечер». Это была беседа из такого подцикла внутри «Светлого вечера», который мы называем «Вера и дело». В студии были Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
И я должна в конце программы с удовольствием еще раз напомнить нашим слушателям, что билеты в «Мастер Славль», в «Город мастеров» мы будем разыгрывать на «Радио Вера», на наших страницах в социальных сетях, в Фейсбуке и ВКонтакте. Заходите туда, подписывайтесь. И через некоторое время, об этом мы обязательно скажем у нас в эфире, будет анонс. Следите за информацией на «Радио Вера» и за информацией на наших страницах в социальных сетях. Билеты в «Мастер Славль» для взрослых, для детей прежде всего, ну и для одного сопровождающего их взрослого.
Спасибо. Спасибо большое еще раз. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо вам большое. Спасибо за очень интересные вопросы. Было очень интересная беседа.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.